примерно 200 университетов США в своем расписании. Это медицинские заведения, имеют предмет по духовности и здоровью. Мне кажется, одним из пионеров, кто начал продвигать это был профессор из Дюкского университета, и поэтому я хочу задать вопрос. Если мы знаем, что есть влияние духовности на здоровье, если мы знаем, что люди, участвующие в научных исследованиях, которые имели здоровый духовный опыт. Есть, конечно, не очень здоровый духовный опыт, это вредно для здоровья. Но люди, которые имели здоровый духовный опыт, то есть посвящение Богу, крепкую веру, у них мир от этого был, свобода от чувства вины, от осуждения. Если действительно это происходит в их жизни, и у них есть доверие Богу, и понимание того, что Бог все контролирует, и они понимают реальность вечной жизни, это снимает стресс, снимает тревожность, дает лучшее здоровье. Если люди, которые духовные, религиозные, они также ведут более здоровый образ жизни, то есть там меньше вероятность того, что они будут курить, употреблять алкоголь и так далее. И если, когда люди понимают, что духовность имеет хорошее влияние. Мы знаем, что Иисус был главным целителем, например, в Евангелии от Матфея, 4 глава, сказано, что Иисус проповедовал, Он учил, Он исцелял, но Иисус, конечно же, как доктор можете сказать, но Иисусу же за это не платили, мне за это платят. Ну, поэтому есть здесь принцип такой, который мы называем разрешением. И поэтому я советую врачам, стоматологам, медикам, когда они общаются с людьми, и они могут задавать подобные вопросы. Откуда вы получаете поддержку, когда у вас есть проблемы со здоровьем? Кто-то может сказать, мне жена поддерживает, меня муж. Кто-то может сказать, что моя вера меня поддерживает. Ага, тогда мы знаем, что где находится человек в отношении духовных истин. Затем вы можете задать еще вопрос, сказать, что одно из последних исследований научных показало, что духовность оказывает большое влияние на физическое здоровье. Прибегали ли вы к каким-то духовным принципам? Человек может сказать, ну да, я верующий, или кто-то может сказать, я католик, или еще что-то. Но тогда можно провести такую инвентаризацию духовную, задать несколько вопросов. Например, вы знаете, может быть, вы не знаете, но я христианский врач, я стоматолог-христианин, и я обычно молюсь со своими пациентами. Как вы скажете, могу я с вами помолиться? Когда мы задаем такие вопросы, просим разрешения, это снимает вопрос этичности, что это может быть неэтично, да? Мы не пытаемся это навязать или свои ценности религиозные навязать человеку. Мы просто открываем для человека дверь возможностей помолиться вместе, зная, что когда мы будем молиться с ними, они будут больше доверять нам, как медикам. В одном из исследований недавних о молитве, когда пациентов спрашивали, вы хотели бы, чтобы ваш врач молился за вас? В зависимости от исследований, которые проводились, я замечал, что 85-90% пациентов хотят. Почему? Они заметили, что люди говорят, потому что это дает мне уверенность, что если доктор молится, то Бог работает с этим доктором. Или некоторые говорили, что у меня тогда больше доверия к доктору. Как вы, вот, доктор, считаете? Я согласен, и мои пациенты также давали мне обратную связь. Они могли остановить меня даже до операции или после операции, сказали, доктор Шварц, спасибо большое, что вы остановились, помолились со мной. Я понял, Келли Кинсли, мой друг, сообщил мне, что когда я перестаю фокусироваться только на медицинских процедурах, а пытаюсь направить их мышление к духовному, они воспринимают это как сострадание, даже если они не религиозные люди. И они понимают, что когда я молюсь, значит, я забочусь о них. И это больше, чем просто то, за что они мне платят. То есть я не считаю, что это неэтично. Вот. Но что мне нравится в Кагата Спрингс, я помню, еще 15 лет назад вы говорили вот об этой идее, чтобы спрашивать разрешение. И теперь мне очень комфортно работать с пациентами. С каждым, каждого пациента своего я спрашиваю, можно ли с вами помолиться. Что бы я ни делал, операция, или я пейсмейкер устанавливаю, или еще какие-то процедуры делаю, я спрашиваю разрешение, чтобы помолиться с пациентами. И за 15 лет уже опыта я не могу вспомнить, чтобы много людей. То есть, ну, если было несколько людей, которые сказали «нет». А что вы делаете, когда вам говорят «нет»? Я говорю, я меняю тему. Я просто сразу же меняю тему. Один пациент сказал, я не религиозный, но если вам это важно, если хотите, пожалуйста. Я говорю, хорошо, да, я хочу, и я помолился тогда. Не знаю, навязывал я или нет, но один из пациентов, который сначала сказал «нет», а потом мы все-таки помолились, и он был благодарен. И, кстати говоря, если сначала пациенты говорят «нет», пусть это вас не разочаровывает. Мой партнер был на семинаре подобном, как у нас сегодня будет после обеда, несколько лет назад он сказал, что он попробует. И мы живем на юге США, там, где много баптистов, называется там «Библейский пояс» на юге США. И он говорит, первые 8 пациентов, которых он принимал, все сказали «нет». Но он продолжал, и 9-й сказал «да», и 10-й сказал «да», и он всегда молится с тех пор с пациентами. То есть есть какой-то уровень комфорта, который мы сами должны приобрести, пока это станет для нас приятно. И, естественно, прежде чем я... Я думаю, что если мы верим, вот то, что мы верим, что мы передаем медицинские знания, которые могут продлить жизнь человека на несколько дней или не на несколько месяцев, то духовные знания могут продлить жизнь навечно. И если мы этого не делаем, то я считаю, что мы просто непрофессионально поступаем как медики. Если ты веришь, что есть вечная жизнь, и ты ничего не говоришь пациенту, ну, значит, ты не даешь ему все, что можно дать. Я помню, был один пациент, такой бодибилдер, 30 с небольшим лет, парень молодой. У него есть свой спортзал, и он там преподает еще какие-то уроки самообороны, и сейчас COVID, в общем, он не очень занят. И он пришел ко мне на прием, я предложил ему помолиться. Он был так удивлен, говорит, ну, я не верю в Бога вообще, но, ну, можете, пожалуйста. И затем он пришел еще, через 4 месяца мы проводили анализы, и потом через 4 недели он пришел. Он мне сказал, доктор Шварц, вы меня застигли тогда врасплох. Я даже не думал вообще о духовном долгое время, но я начал думать после вашей молитвы. И постоянно думаю, и почему я пришел сейчас, просто чтобы вы помолились со мной. Хорошо, позвольте задать вам вопрос, Марк Финли говорит. Когда вы предложили ему помолиться, и... Ну, ситуация была такая чуть-чуть напряженная, эмоциональная. О чем вы молились за бодибилдера? Ну, молился обычной молитвой, простой молитвой. Теперь я задаю вопросы. Есть ли у них какие-то нужды, за которые я могу помолиться? В его случае он сказал, что у него была проблема с бизнесом, и там небольшая проблемка с сердцем. Он согласился на то, чтобы изменить свою жизнь, имеется в виду образ жизни и питание, также перейти на растительное питание. И мы сделали ему там определенные анализы, чтобы проверить его сердце, и мы помолились так, чтобы Бог благословил его семью, чтобы все было хорошо. А было ли такое, что люди говорят: «А что, я уже при смерти, что вы хотите за меня помолиться?» Один, только один пациент так сказал. Я им говорю, что я со всеми молюсь, то это снимает напряжение. Я думаю, да, если вы говорите человеку, что вы знаете, да, вы пришли ко мне, но дайте мне за вас помолиться, да. Они подумают, что действительно очень плохо все. Ну, одна история была у меня. Я дал человеку даже некоторые брошюры. Он все принимал, и сейчас он принимает, и он рассказывает людям, что доктор Шварц молится. И он не был агностиком или атеистом, но просто он не был религиозным человеком совсем. И я помолился тогда с ним, уже был ковид, и он начал задавать духовные вопросы также. Но это история, которую я рассказываю всякий раз, когда я провожу семинары. Но, по сути, это был в первый год, когда я начал это делать. В первый год, когда я начал предлагать молиться, у меня пришло убеждение, что мне надо молиться, и мне подумалось, что мне надо молиться и с христианами также. И когда я видел, что этот человек там в рубашке с галстуком, я предлагал помолиться. А другим людям, там в татуировках, в такой одежде, знаете, более неформально, я как-то не решался помолиться. Но в конце концов я не мог разобраться, с кем молиться, с кем не молиться. И потом, в конце концов, я решил, что я буду молиться со всеми. Я понимал, что люди там в рубашке и с галстуком, они редко плачут от молитвы, а люди вот в татуировках, в шортах там и так далее, они бывают очень тронуты до глубины души, поэтому я не могу вот так чисто по внешним признакам судить, с кем молиться и с кем не молиться, надо за всех молиться. И как раз была первая конференция «Аминь», и я уже мог поделиться своим опытом молитвы с пациентами. И я это делаю с тех пор. Но это был такой пациент, через которого Бог мне показал, что надо со всеми молиться. Но его... Я забыл, как его звали. Но он разрешил мне рассказывать эту историю. Его Рон, по-моему, звали. И ему где-то 38 лет было. Его отец умер уже от инфаркта не так давно. И он помнил об этом. У него были проблемы с работой. Он работал где-то в часе езды от дома. И он ездил на мотоцикле, и он, у него бандана была, у него такие, футболка была такая. Он весил больше 100 килограмм, он курил, он выпивал на выходные, семейные отношения его разрушались. И, конечно, когда ему было там, у него было килограмм 120, то... У него высокий холестерин, давление было, диабет, то есть все вместе было. И здоровье просто было на грани инфаркта. И он уже испытывал боль определенную за грудиной. И мы сделали ему анализы, стресс-тест сделали. И я поговорил с ним, потом продолжительный разговор был, Обычно я так не поступаю, но у меня было побуждение такое, чтобы поделиться вот тем идеалом, который Бог приготовил для жизни человека. И я пригласил его на разные программы, которые мы от церкви проводили, и по сердечно-сосудистой системе, и по диабету, и чтобы бросить курить. И это было еще давно, это еще до того, как появились у нас эти конференции «Аминь», организации «Аминь». И я сказал ему, я расскажу вам, как нужно жить, потому что вы настолько далеко отошли от Божьего плана, что вы можете иметь инфаркт в любое время. Я говорю, Бог хотел бы освободить вас от курения, Он хотел бы освободить вас от алкоголя. И если вы обратитесь к Богу, Он поможет вам снять стресс. Диабет, гипертония, холестерин, ишемическая болезнь сердца. Все это сейчас осаждает вас. Поэтому я хочу, чтобы вы попросили, чтобы Бог помог вам освободиться от табака, от алкоголя, и вам растительное питание нужно оставить, даже кофе и так далее. И он услышал обо всем, то есть я ему все рассказал. И я не имел каких-то больших ожиданий, но я сказал, Рон, еще что я хочу предложить, это помолиться, вы не против? И он начал всхлипывать уже. И он говорит, я вырос, мне кажется, в баптистской церкви, говорит, но я не ходил уже там много лет в церковь. И он говорит, конечно, я помолился с ним, чтобы Бог освободил его от алкоголя, от табака, даже от кофеина, чтобы он освободил его от стресса, который он переживал, чтобы он научился питаться просто. Мы сделали стресс-тест, и затем я его где-то год не видел. Прошел год, моя медсестра сказала, Рон пришел, и он сбросил где-то 50 килограмм. Ну, обычно не рекомендуется больше, чем килограмм за неделю сбрасывать, но он сбрасывал больше. Он не принимал уже лекарства от диабета, от гипертонии, от холестерина, он больше не носил эту бандану, он был одет в рубашку, и был такой спокойный парень. И ему... Она думала, что она сделала операцию по удалению части желудка, бариатрическую операцию. Обычно делают такую для снижения веса. И его спросили, так что же вы сделали? Он говорит, не, я операцию не делал, я просто послушал то, что вы сказали. Так как вы помолились со мной, я перешел на растительное питание, я больше не курил ни одной сигареты, я больше не пил, я устроился на новую работу, я начал ходить в церковь, в семье у меня все нормально. И это убедило меня, что больше, чем я могу сделать, знаете, есть сила молитвы. Все потому, что я помолился за него. И мне, он не нуждался в моей помощи, у него не было проблем, ему надо было еще немного веса сбросить, но он полностью свою жизнь изменил, благодаря той молитве, и то, что я буквально еще несколько минут уделил, чтобы поговорить с ним. Но история продолжается. То есть я не видел его уже как пациента своего. Через 5 лет мы с Линди поехали на то, что называется Homorama, то есть это там, где представляют разные мобильные дома, такие передвижные автобусы, как дома. И мы смотрели там вот эти дома, где-то там по 1.5 миллиона долларов стоили, такие современные там... могли 20-30 человек быть в таком доме. И мы зашли в один этот дом, мы стояли в коридоре возле выхода, и подошел парень в рубашке, в галстуке, и я не узнал его. Он был организатором этой выставки, этой организации, и он приглашал всех, он смотрит на нас, на нашу группу, человек 20, и он говорит, что вот этот такой дом купил такой-то человек, там 20 квадратных футов, и затем он остановился, говорит, подождите, я вас знаю. А, так вы же мой доктор, говорит. И затем он начал рассказывать всем людям о том, что с ним произошло. Он начал им прямо проповедовать. А этот доктор, который помолился со мной, он изменил мою жизнь. Я раньше курил, я раньше пил, я весил 320 фунтов, и это изменило мою жизнь. И он начал все это рассказывать этим людям. И я понял, как Евангелие будет распространяться, вы понимаете? Он свидетельствовал уже о том, как он освободился от всего, что его порабощало раньше. Это убедило меня в том, что нужно молиться с каждым пациентом. Это удивительный опыт. Это вдохновляет действительно. И вас вдохновляет, чтобы молиться с пациентами. Хорошо, давайте мы рассмотрим 4 вот такие основные момента, которые нужно помнить при молитве с пациентом. Давайте поговорим о теологии молитвы. Зачем мы молимся? Доктор Шварц упомянул, что нам нужно, и я говорил об этом, что нужно попросить разрешения. То есть в конце приема пациента, может быть, мы ничего о духовном не говорили, но мы можем сказать, что я врач, я верующий человек, я христианин. Я обычно молюсь со своими пациентами. Можно мне с вами помолиться? То есть мы спрашиваем человека. И затем мы движемся дальше уже. Я думаю, что очень важно сказать, как врач-христианин, я молюсь со всеми пациентами. И тогда это им помогает понять, что они не больны смертельно, да, что уже аж надо молиться за них. Еще, что нужно упомянуть, это может быть вот то, что я упоминал, как духовная инвентаризация. Когда мы делаем опрос пациента, как врач, мы можем спросить, откуда вы получаете поддержку, когда у вас трудности какие-то, когда проблемы наваливаются. Некоторые от своей семьи получают, некоторые от своей церкви, веры своей. То есть вы можете спросить вопрос, задать такой вопрос. Когда у вас проблемы со здоровьем, трудности в жизни, откуда вы черпаете силы? Третье, что нужно помнить, и это личное свидетельство. И оно может звучать так, что у каждого из нас есть трудности в жизни. У меня тоже есть трудности в жизни. У меня тоже были определенные привычки в жизни. То есть вы можете обсудить перед этим, как человек может поменять свою жизнь, чтобы снизить риск заболевания, как изменить свой образ жизни. Ну, как доктор Шварц рассказывал только что, как он рассказал этому Рону. И вы упомянули, что нужно бросить курить, нужно оставить алкоголь, нужно перейти на растительное питание и так далее. И после того, как вы все это сделали, вместо того, чтобы просто вот нагрузить человека информацией этой, вы можете сказать, что у меня тоже есть свои трудности. Я, может быть, мало двигаюсь, мало физических упражнений делаю, я много сижу. Или я поздно ложусь спать, может быть. Да? То есть мы можем поделиться, какие у нас есть трудности. Он говорит, я понимаю, что тебе это не просто будет сделать, изменить свою жизнь. Вот. Но тебе нужно оставить алкоголь или табак. Но у нас у всех есть какие-то проблемы в жизни. Можно я помолюсь с тобой, чтобы Бог помог тебе, чтобы Он укрепил тебя? И вот таким образом мы показываем человеку, что мы понимаем его, что он не один такой в мире, что мы тоже понимаем его трудности, и у нас тоже есть трудности. Ну и четвертое – это вопрос. Когда мы говорим с людьми, мы можем сказать нечто вот такое. Для меня лично вера играет важную роль в моей жизни. Вера, я имею в виду доверие Богу, доверие Его обещаниям или обетованиям. Я хочу поделиться с тобой, например, Филиппийцам, послание Филиппийцам Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня Христе Иисусе», 3:19. Я хочу заверить вас, что Христос может укрепить вас. И у нас, когда мы говорим вот об этом четвертом пункте, мы понимаем, что Иисус является главным врачом. И вы можете вот на своем рецепте или назначении, которое вы даете, вы можете прописать, там, гулять столько-то, снизить количество жиров в питании. То есть вы записываете вот такое назначение, а потом библейское обетование можете записать. И потом можете сказать, давайте помолимся, чтобы Бог помог вам все это применить в вашей жизни. И вот такие вот практические подсказки могу дать. Хорошо, давайте теперь от этого перейдем к другому. Зададим вопрос. Почему важно молиться с людьми? Разве Бог и так не делает все, что необходимо для того, чтобы исцелить этого человека, даже до нашей молитвы? Неужели Бог ограничен нашими молитвами? Ответ простой такой, что идет великая борьба между добром и злом. И дьявол хочет разрушить здоровье наших пациентов, а Бог хочет его созидать. Это часть великой борьбы. И болезнь никогда не входила в первоначальный Божий план. И этого не было в Эдеме. Поэтому люди не болели тогда. Бог – великий восстановитель здоровья. А сатана разрушает здоровье, он разрушитель постоянно. Итак, зачем молиться? Прежде всего, мы сами, как медики, открываем свой разум для того, чтобы получить Божью мудрость. Доктор Шварц рассказал об анестезиологе, который остановился и помолился за ту женщину. И когда он молился, он открыл свой разум для той мудрости, которую Бог может дать, чтобы помочь в процессе исцеления. Потому что как медики у нас всегда есть выбор. Выбор, какое лекарство назначить, выбор, если вы стоматолог, как решить, может быть, какой-то сложный вопрос там с зубом. И, может быть, вы хирург, лицевой хирург. И много трудностей, много вариантов есть. И когда мы молимся, просим, чтобы Бог дал нам мудрость в процессе лечения, мы получим эту мудрость. Что еще важно? Почему важна молитва? Молитва помогает успокоиться пациентам. Потому что часто, когда человек болен, ты меряешь давление ему до того, как они придут на прием. Их давление может быть выше, чем обычно. Почему? Потому что они чувствуют волнение, прежде чем зайти к стоматологу или к доктору, да? Вы делали когда-то рандомизированное исследование давления, может быть, да? Я знаю, что когда человек приходит впервые, то у него давление повышается. То есть это говорит о том, что он волнуется. Это интересно. Ну и человек не знает, что будут с ним делать. Есть какая-то тревожность, переживание. А молитва помогает пациентам успокоиться, расслабиться больше. И дает этот мир. Я помню, однажды я должен был выступать в парламенте в Южной Америке, в Конгрессе там. И когда я приехал туда, после того, как распустили этот конгресс, один конгрессмен подошел ко мне, он был адвентист, и он сказал мне: президента нашей страны нет, но у нас сейчас очень тревожное время. Вице-президент сейчас занимается делами, и он не спал уже 3 ночи. Медики и медсестры бастуют сейчас. И этот вице-президент, вы могли бы за него помолиться? Ну, обычно в таких протокольных встречах намечают все там за недели и за месяцы все. И он позвонил ему по телефону и говорит: у меня тут есть товарищ, он хочет поговорить с тобой. И вице-президент согласился. И мы пришли туда, нас приняли. Мы в такой небольшом круге собрались. И в конце концов этот вице-президент зашел без галстука, рубашка расстегнута, он не бритый. Я понимаю, что он 2-3 ночи не спал, и он присел. Я разузнал о нем все, прежде чем мы пришли. И я понимал, что он еврей был. И мы присели, и мы начали говорить с ним. И он мне начал рассказывать, какие проблемы есть сейчас. И я начал говорить с ним о переживании, о тревоге, как это влияет на здоровье, на способность принимать решения. Я от доктора Шварца и от других врачей узнал немножко о анатомии, физиологии и так далее. Я ему все это пересказал. Я говорю: а можно я поделюсь с вами тем, что когда-то еврейский пророк сказал царю? А он говорит: хорошо, я прочитал Исаия из 26 главы. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». И мы говорили о мире, который приходит от познания Бога. И я спросил его, я задал ему вопрос в конце. Я говорю: можно помолюсь за вас? И обычно нельзя прикасаться к вот таким людям, но я прикоснулся к нему, он прикоснулся ко мне, и мы помолились. И после молитвы он меня отправил, а конгрессмена попросил остаться. И я думал, что, может быть, я что-то нарушил там, что я неправильно поступил. И затем я подождал, конгрессмен вышел с улыбкой такой, он говорит: я хочу тебе сказать, что вице-президент сказал. Он говорит: люди приходят ко мне последние 2 недели, чтобы что-то получить от меня. Они все хотят что-то от меня получить. А этот человек пришел просто, чтобы помолиться за меня. И он говорит: это были самые лучшие 15 минут за всю неделю в моей жизни. То есть, зачем мы молимся? Чтобы мудрости попросить у Бога, чтобы успокоиться, это пациента успокаивает. Есть третья причина. Молитва также открывает нас для того, чтобы получить канал Божьего благословения для человека. Исцелительная сила Христа – это вода живая от святилища, может течь через нас к этому человеку. В книге в великой борьбе между Христом и сатаной, сам Бог установил определенные правила. И Бог ценит свободу. То есть Он никогда не будет злоупотреблять вашей свободой. И когда вы хотите помолиться за пациента, то вот эта живая река, о которой писал Иезекииль еще, она течет через вас в жизнь этого человека, и с ней идет исцеление. Мне нравится, что Эллен Уайт говорит в книге «Великая борьба», 525-я страница, она говорит так: «Бог сделает в ответ на молитву веры то, что он не сделал бы, если бы не молились». То есть это не то, что Бог сомневается, давать исцеление или нет исцеления, или не давать. Но Бог ограничен выбором человека. Он уважает свободу выбора. Но когда мы предлагаем помолиться, и люди соглашаются, то сила Божья идет к ним. Поэтому приглашайте своих пациентов иметь вот это преимущество, славное преимущество помолиться с вами. Доктор, да, вы услышали богословские рассуждения по этому поводу, вы слышали примеры, И я уверен, что есть еще ходатайственная молитва, которая очень важна. И мы тоже предлагаем такую молитву за людей. Я верю в то, что это помогает пациентам успокоиться и довериться врачу, который будет делать процедуру определенную. Вы кое-что сказали, что откликнулось в моем сердце. Даже если что-то идет не так в лечении, я молюсь, я прошу, Господи, дай мне мудрости. И очень часто мысли приходят такие, делай это, и все заканчивается успехом. И часто мне вот такая молитва помогала в сложных ситуациях. Есть еще один вопрос, который часто встает на семинарах. А что, если вы помолились, чтобы все было хорошо, чтобы Бог благословил, они быстро выздоровели, они умирают? Были у меня люди, и бывало такое, что мы молились, и они умирали. И я потом говорил с членами семьи, я говорил, что я очень сожалею. Мы сделали все, что могли сделать, и просто нет надежды, и ваш родственник умер. И я говорю, вы знаете, прежде чем мы начали операцию, я молился с ним. И многие люди очень это ценят, что кто-то помолился с ними перед смертью. И чаще всего люди приветствуют это. Были некоторые пациенты, которые отказывались. Я уважительно относился к этому. И я себе даже делаю пометки, чтобы знать на будущее выбор человека. И я помню, у меня был один атеист, я тоже ему предложил помолиться. Он говорит, я атеист. Я говорю, хорошо. Он говорит, ну раз вы хотели за меня помолиться, а можно я задам вам вопрос? И он задал вопрос, и мы 15 минут говорили на духовную тему. То есть даже это был атеист, который ему повторно предложил помолиться, он отказался, но потом мы поговорили с ним на духовные темы. И потом он сказал, я прочитал Библию 5 раз, но, говорит, я не могу понять, как это Бог любовь, но там эти все войны и так далее. И мы 15 минут говорили об этом. И когда мы закончили, он говорит, я никогда не слышал такого объяснения раньше. И поэтому есть много атеистов, которые атеисты, потому что они видят Бога в каких-то лжерелигиях, и когда они видят, что Библия на самом деле говорит, то они тогда раскрывают свое сердце. И мы можем как-то перенаправить их мышление. И фактически я даже смог ему дать книгу, он прочитал ее, и мы еще раз с ним говорили. И я не предлагал ему больше молиться, но посмотрим, может быть, когда-то он согласится. Хорошо, у нас осталось 10 минут, и мы можем либо вопросы из чата, на вопросы из чата ответить, или мы сами можем несколько вопросов поднять, и у меня есть много историй. Кстати говоря, у меня есть пациенты и мусульмане, и евреи, и я тоже предлагаю им помолиться. Они не расстраиваются из-за этого. Я ценю их ценности, но есть атеисты или свидетели Иеговы, они обычно говорят, нет, я не хочу, чтобы за меня молиться. Если я встречаюсь со свидетелями Иеговы, я спрашиваю, а вы хотели бы помолиться? И если они могут помолиться раз или два, потом они разрешают мне тоже позже помолиться. Да, доктор Шварц, я думаю, что важно для вас понимать, это то, что Бог В сердце каждого человека поместил вечность. В книге Екклесиаст 3.11, когда я прочитал это, я понял, что даже люди, которые, кажется, никогда не станут христианами, здесь вот в книге Екклесиаст 3.11 сказано: «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». В английском переводе «вложил вечность в сердце их». Мне нравится это. То есть, когда люди заходят к вам в кабинет, как к врачу, вы понимаете, что Бог вложил уже мир, то есть вечность в их сердце. И одно предложение может быть, как вы можете сказать: я как врач-христианин предлагаю всем пациентам помолиться, вы не против? И вот это может быть искра, из которой загорится пламя веры. Хорошо, давайте посмотрим вопросы. Что делать с зависимыми людьми? Мы рекомендуете людям изучение, библейские уроки, предлагаете какую-то программу реабилитации. Ну, хорошо, вопрос непростой здесь. Я думаю, что есть несколько здесь вопросов. Если человек имеет зависимость от наркотиков, у него может быть... Он может и не понимать, что такое молитва. Он находится в рабстве. И если говорить о курении, то я это делал постоянно. Я говорил пациентам, что нужно бросить курить. Но они и сами знают, что нужно бросить курить. И я говорю... Если я буду просто им предлагать, чтобы они бросили курить своей силой воли, ну, это будет законничество. Но есть источник силы, который может и курильщика, и наркомана, и того, кто только освободился из тюрьмы, освободить. И поэтому я им советую не реабилитацию, а, может быть, санаторий наш, то есть там, где можно изменить образ жизни, даже гидротерапия, которая поможет им, какую-то вот организованную жизнь такую, с распорядком дня, чтобы у них все было четко по расписанию. Конечно, не просто бывает, когда у них нет страховки и нет денег, но ну, иногда бывает такое, что можно и помочь человеку. Ну, я тоже, как пастор, встречаюсь с зависимыми людьми, я обычно говорю следующее. Я спрашиваю: расскажите немножко о вашей жизни. Когда впервые вы начали принимать эти наркотики? Помните первый раз, когда вы курили марихуану, может быть? Расскажите о том времени, какие были обстоятельства, что произошло. И человек может сказать, что у них там родители развелись, и я не имею в виду, что все будут марихуану курить, если у них родители разводятся, но они рассказывают, что у них там происходило. Может быть, в школе там давление было, они хотели как-то вырасти в глазах одноклассников. Ну, большинство людей первый раз, когда они первый раз принимали наркотики, у них обычно есть какая-то проблема в жизни. У них обычно какие-то обстоятельства были. Понимаете, если не убрать корень зависимости, то тогда человек не освободится. И я заметил одну очень полезную вещь. Если вы понимаете, что такое безусловная любовь и принятие, то вы перестанете решение вопроса зависимости. То есть есть простая концепция здесь. Можно я объясню это? Хорошо, я могу за 2-3 минуты объяснить, доктор. Почему Бог создал человеческие взаимоотношения? Зачем это? Зачем Бог так создал, что вот вам нужно иметь отца, мать, сестра, сестру, вернее, брата, мужа, жену, то есть все взаимоотношения, какие есть человеческие, они должны, ну, в идеале отражать Божью любовь. Конечно, не всегда они это делают. Библия говорит, что Бог наш Отец, мы молимся, Отче Небесный, но говорит ли Библия, что Бог как мать? Да, тоже есть, он говорит. Но он указан, он представлен в Библии как родители, как отец, как мать, как брат. Также мы... Он представлен как брат. А как друг представлен? Да. А как муж или жена? Почему Бог такие сравнения приводит? Потому что в идеальной ситуации все вот эти взаимоотношения должны отражать Божью любовь. В идеале. Но а что, если этого не происходит? Если отец агрессивный, мать безразличная, когда друзья предают, как Иуда предал Христа. В таких ситуациях Бог изливает эту любовь прямо в сердце человека в обход человеческих взаимоотношений, которые он придумал. И вот очень часто людям не хватает этих отношений. И когда они понимают, что Бог их любит, безусловно, и в то же самое время мы открываем им законы здоровья, 8 принципов, гулять, пить воду, питаться правильно. Если мы можем таким образом подсказать им, как им жить, даже если они не могут поехать в санаторий. Из Индии есть вопрос. Иногда пациенты обвиняют нас, что мы хотим обратить их, когда хотим помолиться с ними. Что делать с этим? Это правда. В Индии там есть законы, которые запрещают обращать других людей. То есть, как-то им проповедовать. Но я скажу следующее. Своему пациенту я бы... Ну, если бы я был в Индии, и как я был христианским врачом, а у меня были пациенты-индусы, я бы сказал так, что у меня есть традиция молиться с пациентами разных вер. И вы не говорите сразу, что вы врач-христианин. Я просто говорю, я как врач. Как врач я молюсь с пациентами, с индусами, с мусульманами и так далее. И мы не выделяем какую-то религию. Да, у меня есть тоже индусы, пациенты, которые очень хорошо воспринимают молитву. Я не предлагаю им чего-то большего, но прежде чем вы помолитесь, я хочу сказать, моя цель не обратить их в мою веру. Моя цель дать им знать, что я верующий врач, что есть высшая сила, и когда придет время, они будут задавать духовные вопросы. И это происходит. В моей практике это происходит снова и снова, снова и снова. Кто-то может сказать после там нескольких визитов, доктор, и я предлагаю, кстати говоря, молитву не только своим пациентам. Я предлагаю даже таксистам. На Uber я еду, например, и прежде чем выйти, я говорю, а можно помолиться за вас? То есть я предлагаю многим людям помолиться. И обычно, ну, некоторые люди обижаются, но, как правило, не обижаются. То есть молитва стала стилем жизни для вас. 100% так и есть. Хорошо, помолимся. Отец Небесный, как мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам это преимущество молитвы. Мы благодарим Тебя за то, что вода жизни, река воды жизни от престола Божьего, которая несет исцеление, присутствие Божье, течет через нас, через наши молитвы касается других людей. Научи нас, как быть эффективными молитвенниками за других, как нам... касаться людей Твоей целительной любовью, чтобы они могли оценить Твою любовь и благость. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.